Вот числа 6 глава, здесь говорится, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства. То есть, если человек просто хотел так, просто кое-что отдать себе Господу, это не обязательно. Человек просто решил так. И вот так и надо для нас иногда. Не просто думать, что я могу по минимуму делать. Какой минимально у меня вот обязан вот к Богу. Вот. А просто так, что я тебе люблю, Боже, и я просто кое-что хочу дать тебе. Вот. Здесь не было в материальном плане, это просто был какой-то срок жизни, где человек думал, хорошо, я буду просто отдать себе вот к Богу. И он дал тогда тот обет назарейства. И или мужчина, или женщина могли бы это делать. И знаете, что у них вообще женщина ничего как-то не считала. Но это видимо, что Бог хотел как-то ободрить и мужчина, и женщина вот, отдать себе вот в Богу какой-то срок, какое-то время. Он хотел, чтобы они просто решили бы отдаться вот к Нему. И написано, что им не должны в этом времени пить никакой вина, ни крепкого напитка. И тоже написано в 5 стихе. Все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней. Должен растить волосы на голове своей. Почему так? И дальше, почему было нельзя? Не должен он подходить к мертвому телу. Зачем? Это было нельзя трогать никакое тело. Но мертвые. Все эти заповеди и тоже прав у первосвященник. Что первосвященник, когда он на служении, для него это были тоже. Нельзя коснуться к мертвому телу. Это тоже было для него. Нельзя пить никакой вина. И тоже первосвященник одевался с таком, корон, в принципе. И я думаю, что факт того, что им нельзя было бриться на голову и должен растить волосы на голове своей, это было похоже, что это как-то выглядело бы как какой-то корон, который был на голову первосвященника. Итак, я понимаю, что Бог хотел, чтобы каждый, даже обыкновенный израильтян, имели бы стремление, что я могу, по крайней мере, жить и так, как даже первосвященник. И женщина, и мужчина. Они, наверное, думали, что у нас священство есть, мое дело просто вот ходить иногда на скинье, собрание, и приносить мои жертвы, и уходить, и все. А здесь есть какая-то удивительная и чудесная возможность, чтобы человек мог бы даже стремиться к тому, что первосвященник. И, конечно, для нас, Иисус является для нас первосвященником. Мы, наверное, думаем, мы здесь маленькие люди на земле. У нас нет стремления как-то выше. А здесь я вижу, что Бог как-то дал им возможности стремиться выше. Итак, в этом плане мы сможем и тоже делать дела Иисуса. И даже Павел, когда он писал особо к евреям, у него тоже было такое понятие, такой мысль, что у нас есть на самом деле возможность вполне делать именно так, как Иисус делает. То есть он открывает, Павел писал, он открывает путь к вечности, к человеку. И мы сможем и тоже это делать. Он обратил к Богу и получал для людей прощение. Мы сможем и тоже в том плане, и тоже молиться Богу. Прости тот человеку за то, что он сделал. Мы сможем в этом плане, мы сможем и так же делать дол или работу, в принципе, первого священника. И здесь, через тот обет назарейства, у них, по-моему, был и тоже такой возможность работать и действовать именно так, как первосвященник. Итак, в третьем стихе написано, что он должен воздержаться от вина и крепкого напитка. Хорошо. А дальше и тоже написано. Ни уксусу из напитка и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Ну, даже если они кушали бы сушеные, ну, виноградных ягод, это не алкоголь. То есть зачем? И тоже такой заповедь, что это и тоже нельзя даже кушать. Я считаю так, что это имело бы какую-то ассоциацию. И поскольку мы и тоже хотим, но если у нас есть какой-то, ну, проблем, допустим, с алкоголем, и не только с алкоголем, любая слабость, которая у нас есть, то это не просто так, что это нельзя для меня. Просто мы вообще хотели бы вообще уходить из любой ассоциации с этим. Поэтому вот он дал такой заповедь к этому человеку, что он должен воздержаться от вина и крепкого напитка. И поэтому нельзя даже кушать, не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. То есть потому, что там есть какой-то для им какой-то ассоциации. И я считаю, что для нас тоже. Если в нашем борьбе против греху у нас есть проблем кое-что, какой-то пункт слабости в нашей жизни, то вообще надо уходить вообще от этого. И даже жить так, чтобы никакое даже предложение не было бы, что не хочу вообще в ту сторону. И так вообще просто жить и думать по-другому. Я столько раз дал пример. Там в супермаркете в Максиме парень, который сказал бы, что он вообще бросил пить, там смотрит так внимательно на каждую бутылку там, ну, в этом отделении. Я зашел к нему, а ты что, ну, смотришь. Просто интересно, сколько все стоит. Ну, лучше не надо. Лучше не надо смотреть так внимательно. На этом целые полки и полки с алкоголем. Зачем? И я думаю, что это похоже здесь. Не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод, если Бог дал такой заповедь. И это, конечно, не только касается к этому, ну, алкоголь. Это вообще, я имею в виду, любой вид греха, где у нас есть какая-то борьба. Ну, это вообще не то, что мы будем постоянно как-то дать себе возможность об этом даже думать. Лучше просто совсем по-другому быть и ходить в жизни. Итак, если тот человек, у кого был такой обет назарейства, если он случайно трогал бы, ну, касался бы к мертвому телу, это все равно значило бы, что он как-то нечист. В 9 стихе, если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, то он все равно будет нечист. И даже в 11 стихе священник одну из птиц принесет в жертву за грех и другую во всесожжение. Это для меня, по-честному, сложно понять, потому что он сам не виновен, что, допустим, при нем кто-нибудь вдруг нечаянно умер. И он поэтому нечист. Откуда тогда ему придется приносить какую-то жертву за грех, когда он вообще не виновен? Это какой-то вопрос для меня довольно сложный. Потому что если мы согрешаем, это одно. Хорошо, признаем наши греха, и все, надо принесить какую-то жертву. Ну, в смысле, в Ветхом Завете. А в этом случае, кажется, тот человек вообще не виновен. Не виновен. И все равно придется принесить в жертву за грех. Иногда придется так, что мы как-то в ситуации, где мы чувствуем как-то очень нечист. Не из-за того, что мы сами виновны, а, наверное, просто обстоятельство такое, что случилось так, что мы в очень вот неудобной ситуации в жизни. И придется так, что все равно чувствуем себе как-то нечист. И все равно, это неплохо, что мы так и чувствуем. И даже спросить у Господа какой-то мере прощения. Интересно, что всегда, когда мы читаем о жертве за грех, сразу после этого есть и тоже жертва всесожжения. Опять видите, в 16 стихе принесет жертву его за грех и всесожжение его. Я понимаю, что это две разных вот жертвы. Поскольку мы чувствуем, что я согрешил, и поскольку получаем от Бога прощение, потому что Иисус является для нас жертвой за грех, сразу после этого мы хотим отдать себе вполне к Богу. И всесожжение, тот жертвы, я понимаю, ну, когда они отрезали животные, запчасти, ну, каждым част, и предлагали Богу каждый част этого животного. Это говорится о том, что нам надо и то же. Вообще, каждый част нашей жизни отдать Богу на основании того, что я на самом деле чувствую, что Он мне простил. Итак, в 17 стихе они принесли, ну, себе, в принципе, в жертву Богу. Но они взяли овна, и вместе с этим животным они предлагали хлебное приношение и возлияние, то есть какое-то вино, какое-то жидкость, ну, по крайней мере, вина. Или сок, или вина. Итак, у нас какой-то похожая ситуация сегодня, что у нас есть хлеб и сок здесь. У нас тогда хлебное приношение и возлияние его. Итак, вопрос есть, а где тогда само животное? Где само жертва? Павел писал, что мы являемся в том плане, мы являемся жертвой. Итак, факт того, что у нас есть вот хлебное приношение и возлияние, а где животное? Вот, это я, это ты. То есть мы обещаем Богу, что я буду отдать себе, к тебе. И в 20 стихе, пока тот человек имел тот обет назарейства, это было нельзя для него пить вино. А только после это все закончилось. Тех дни закончились, после сего назарей может пить вино. Я думаю, что как-то Иисус имел в виду об этом, когда Он сказал во время последний вечер, «Я дальше не буду пить». Вино до того, что я буду опять с вами пить вино вместе во Царстве Божьем. То есть он имел в виду, что я сейчас ухожу от вас в небо, и у меня там есть дела. Очень интенсивно буду работать для Бога, и потом, когда те дни закончатся, тогда я буду опять с вами пить вино. То есть то, что мы сделаем, то преломление хлеба, мы будем повторить. В принципе, когда Иисус придет, и опять будем собраться, и опять будем пить с Ним. Буквальным образом, поскольку я понимаю. Итак, Иисус сейчас очень занят в небе. Он там очень занят с нашими делами. Это не так, что Он как-то равнодушный, все равно там сидит, как-то ждет время, ну, вернется к нам. Он очень сильно для нас работает там. Очень сильно. Думая, переживая, если так хорошо, если так поступаем в жизни тот человеку, или если так, наверное, так было бы тогда лучше так. Это не так, что он просто, ну, равнодушный там, в небе. Итак, 24 до конца. У нас есть благословение Божие, которое, я понимаю, что Аарон читал каждый вечер и каждое утро для народа. 24-й, да благословит тебе Господь и сохранит тебе, да презрит на тебе Господь светлым лицом своим и помилует тебе, да обратит Господь лицо свое на тебе и даст тебе мир. Это чудесное понятие, что Бог хочет даже смотреть с лицом према на тебе. Мы как-то, ну, чувствуем, что нет. Такое близкое отношение с Богом я не могу. И даже вот каждый раз, когда даже ангел явился, люди очень страшно переживали и не хотели. И даже когда Бог сам говорил с Израилем, они бегали к Моисею и сказали, мы не хотим слушать его голос. Это слишком для нас, это просто пугает нас. Пусть он с тобой разговаривает, и потом ты передашь. И Бог с этим согласился, но он, видимо, это не хотел. Он хотел иметь прямое отношение с каждым израильтянином. Поэтому здесь как-то он напоминает им об этом, что Господь хочет призвать прямо, светлым лицом к нам. И он хотел обратить лицо его на тебе, то есть тебе, на личном масштабе. Итак, Бог очень хочет иметь личное отношение с нами. И это жалко, что столько церквей, религий, есть такое понятие, что есть какой-то пирамид, какая-то структура, что есть мы нормальных людей, обыкновенных людей, потом есть епископ, архиепископ, папа или кое-что. И это все является какой-то барьер между Богом и человеком. И Бог это очень не хочет. Он хочет, чтобы мы как-то прямое имели бы прямое отношение с Ним. Поэтому написано, да обратить Господь лицо свое на тебе. Не над вами, а на тебе. И даст тебе мир. Это личные отношения с Богом. А как, ну, как механически это происходит? Я считаю, что поскольку мы молимся Богу, это не монолог. Это не просто наши слова к Богу. Он и тоже отвечает. А как он отвечает? Но у нас есть Библия. У нас есть его слово. Я считаю, что в ответ на наши молитвы он и тоже отвечает в том, что поскольку читаем его слово каждый день, по ступени мы слушаем на индивидуальном масштабе его ответ. И тоже через жизненный случай. Мы тоже как-то слушаем его голос. Через встречи с людьми. Мы тоже как-то, правильно, не прямой, как бы для пророков во время Ветхого Завета. А все равно мы как-то слушаем его голос как-то. И последний момент, 27-й. «Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых». То есть, как-то через то благословение имя Божие как-то наложен был на сынов Израилевых. Для нас, я считаю, что это получается через крещение. Почему? Потому что мы принимаем крещение во имя Господа. В этом плане мы носим Его имя. Мы являемся Он в этом мире. В этом свете мы являемся Его представителями из-за того, что у нас есть Его имя. Итак, так как случилось в Ветхом Завете, где священников как-то призвали именем Божиим на сынов Израилевых, под Новым Заветом эквивалент, я представляю, является креститься во имя Господа, чтобы мы являемся Его. У нас есть Его имя. Итак, у нас есть обязанности и ответственность. Ходить и быть. Но как-то связано к этому. У вас какой-то вопрос и комментарий?
Каждый человек есть кровь израильтянская.